Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Иван Любенко. Приговор. Роман. Светлой памяти офицеров Петра и Павла Ртищевых, казненных большевиками на Ярмарочной площади в Ставрополе 27 июня 1918 года. Часть первая. Секретная картотека. Глава первая. На перроне. Иркутск, 29 марта 1917 года. Утреннее марево стало понемногу расходиться. Снег, еще не вывезенный с перрона и сложенный в большие прямоугольные кучи, от угольной пыли теперь казался серым, как тюремная стена. Где-то далеко, почти у самого горизонта, на просветленном небе темной кляксой вырисовывался дымный паровозный след. Поезд приближался и уже через несколько минут, сбросив скорость, медленно поравнялся с вокзалом и, издав последний вздох, замер. Из вагона высыпались люди в арестантской одежде. Среди них был и невысокий щуплого телосложения каторжанин. Он окинул взглядом вокзальные строения и почему-то сравнил их с шахматными фигурами. Расположенные по краям двухэтажные здания напоминали ладьи, а два шпиля на колоннах перед главным входом сошли бы, пожалуй, за слонов. Одноэтажный зал ожидания в 16 окон, протянувшийся во всю длину, смахивал на стройный ряд пешек. Эту архитектурную идиллию портила лишь толпа людей, размахивающих красными флагами с выведенными на них словами «Свобода» и «Демократия». Все происходящее казалось теперь каким-то нереальным сном. Еще месяц назад он отбывал наказание в тюрьме, именуемой Александровским централом. Опостылевшая за 8 лет заунывная песня с непритязательным мотивом все сидела в голове, и от нее, казалось, не было никакого избавления. Далеко в стране Иркутской, между скал и крутых гор, обнесен стеной высокой, чисто выметенный двор. На переднем, на фасаде, большая вывеска висит, а на ней орел двухглавый, позолоченный, блестит. Это парень дом казенный, Александровский централ, а хозяин сему дому здесь и сроду не бывал. Таких, как он, приговоренных к пожизненному ношению кандалов, из Александровской тюрьмы прибыло 244 человека. Амнистия Временного правительства дала свободу не только политическим заключенным, но и уголовникам. Тут главное было правильно воспользоваться моментом, и многие своего шанса не упустили. Сбившись в кучку, освобожденные с недоверием и опаской глядели, как их приветствуют те, кто скоро вновь станет их жертвами. Но это произойдет позже, а пока прибывшие казались кроткими и невинными овечками, пострадавшими от полицейского и судейского произвола. На них смотрели с сочувствием. Члены комитета помощи амнистированным выдавали каждому по ведомости деньги, снабжали одеждой, кормили и устраивали на ночлег. Те же, кто не хотел оставаться в Иркутске, могли проследовать дальше по железной дороге до самого места назначения в вагонах второго и третьего классов совершенно бесплатно. Для этого нужно было лишь зарегистрироваться и получить билет. Именно так он и решил поступить, а не оставаться в городе. Неожиданно к нему подошла совсем юная барышня, от нее пахло весной, давно забытым запахом мимозы и тюльпанов. А может, это ему просто показалось? Ведь, начиная со своего ареста, тогда, в уже далеком 1909 году, Он не держал за руку ни одну женщину. Да что там, даже женщин-арестанток он видел всего 2 или 3 раза. Голова начинала понемногу кружиться, и чтобы не упасть, он на миг закрыл глаза.
«Вам плохо?» –
послышался беспокойный вопрос.
«Нет, напротив, хорошо, как никогда», – улыбнулся он и спросил. «Как вас зовут, сударня?»
«Елена»,
– вымолвила она почти шепотом.
«Значит, мать ее кличет Леночкой или Нусей, и, возможно, Аленкой», — подумал он. «Если у меня будет когда-нибудь дочь, я ее так и назову. Очень ласковое имя». «А чем, позвольте узнать, вы занимаетесь?»
«Я окончила гимназию и хотела поступить на женские курсы, но партийная работа отнимает так много времени, что пока решила не торопиться».
«Господи, о чем она? О какой партийной работе, говорит? Что они тут на воле, совсем с ума сошли? Такой красавице надо детишек растить и досуженного радовать ночами». «А в какой же вы партии?»
«В партии социалистов и революционеров, но я придерживаюсь умеренного крыла, как и Александр Федорович».
«Кто, простите?»
«Как? Разве вы не знаете?» «Ах, да!»
Смутилась она и тут же пояснила.
«Александр Федорович Керенский, новый министр юстиции».
«Кто бы мог подумать», — взмахнул руками он, — «эсэр и министр».
«А вы разве не социалист-революционер? А у меня отметка стоит, что вы политический узник и принадлежите к нашей партии».
«Так и есть. А удивляюсь я потому, что как-то странно получается. Пока мы томились в застенках и гремели кандалами, другие уже верховодят. Разве это справедливо?»
«Я не знаю».
Девушка опустила глаза.
«А вы давно в партии?»
8 лет.
«И с Марией Александровной Спиридоновой верно знакомы?»
«Не без этого. Так, пару раз встречались».
«А вы не хотите выступить перед нашим активом? Я могла бы все устроить».
«Простите, но для витийствований сейчас не лучшее время. Надо революцию защищать, и не только в столице, но и в провинции. Потому и тороплюсь в Ставрополь, что на Кавказе».
«Хорошо, тогда пойдемте, вас покормят. Тут внутри вокзала все уже приготовлено. Не ресторан, конечно, но ничего. Суп с мясом, картофель, компот из сухофруктов. А потом вам надобно получить в кассе билет до места назначения. Назовете свою фамилию кассиру. И вот».
Она вынула из сумочки несколько банкнот.
«Возьмите, пожалуйста, это от меня лично. А как получите билет, вам выдадут еще небольшую сумму на дорожное питание от нашего комитета. Деньгами распоряжается вон тот товарищ. Видите?»
И она указала на человека в боярке и пальто с собольим воротником.
«Нет-нет, я не возьму», — замотал он головой. «Ни в коем случае».
«Берите, берите, вам они нужнее. Нас всех ждет упорная борьба с наследием самодержавия, и такие товарищи, как вы, поведут нас, неопытную молодежь, за собой».
Она улыбнулась прекрасной, слегка стеснительной улыбкой и сунула деньги ему в карман.
«Господи, Господи, прости мне все мои прегрешения, прости высокомерие и жадность, похоть и пьянство, избавь меня от греха смертоубийства и воровства. А хочешь, забери у меня еще 10 лет жизни. Я все-таки надеюсь, что после этого останется хоть 1-2 года, правда? Но взамен подари любовь этой прекрасной нимфеи, этого чистого и неиспорченного создания, этого нежного цветка», —
мысленно причитал он, дрожа, будто гимназист, впервые почувствовавший прикосновение обнаженного женского тела. Он впился глазами в черты юного лица и мысленно обнимал ее плечи, руки, стан. Только Создатель остался глух к его молитве. Не обращая больше на него внимания, девушка развернулась и поспешила в сторону следующего, только что освободившегося каторжанина с таким же блуждающим по перрону взглядом.